Мы сегодня все отмечаем, мы умеем волноваться, мы умеем беспокоиться, и мы волнуемся и беспокоимся по поводу разных вещей. Если бы не было этой пандемии сегодня, мы нашли бы, о чем волноваться. Мы обязательно нашли бы, чем быть обеспокоенными. Мы страшимся самых разных реальных вещей, обстоятельств, ситуаций и воображаемых нами, воображаемых обстоятельств. Вы, наверное, слышали по статистике, разная статистика есть по этому поводу, но более-менее 80% наших волнений всегда связаны с тем, что мы воображаем, или от того, как мы интерпретируем факты, или слушаем, как другие интерпретируют эти факты. Даже не сами факты, а наше объяснение их, наш взгляд, приносит либо покой, либо смятение, смущение. Мы действительно, друзья, сегодня все можем сказать, что мы живем в сложном мире. У нас не только мир сложный, обстоятельства, в которых мы находим, что у нас сложные характеры. Мы встречаемся со сложными людьми. Мы часто оказываемся сами в сложных обстоятельствах. К тому всему мы зачастую предрасположены к тому, чтобы усложнять все. Мы расположены к тому, чтобы все усложнять, как сами проблемы, так и их решения. Я совсем не говорю о том, что сложные вещи на самом деле не сложные. Я говорю о том, что у нас есть тенденция усложнять ответы и решения настолько, что простые правила нас не устраивают. Простые Божьи повеления нас не совсем утешают. Что-то с нашей верой, наверное, происходит, когда Бог говорит нам самые простые вещи, а мы ищем каких-то сложных решений. Помнится мне и, наверное, и вам, это было буквально несколько недель назад, когда эпидемия стала пандемией, в вопросе предостережений от этого невидимого хитрого вируса эпидемиологи самого высокого уровня предложили стратегию борьбы. Помните, какая? Я помню, вот встал этот человек рядом возле Трампа, вот эпидемиолог. И я думаю, интересно, что же он будет говорить? Вот он рассказал немножко статистику, и затем говорят о стратегии. Стратегии, каким образом бороться с коронавирусом. Мыть почаще руки, сидеть побольше дома, держать подальше дистанцию, обратиться побыстрее к врачу. Кстати, сегодня еще одно правило. Даже телефоны, если есть возможность, их нужно искупать хорошо или дезинфицировать каким-то образом, потому что на компьютерах, на телефонах там тоже могут быть много разных вирусов. Очень простые вещи, да? Но это стратегические. Слышите, слово такое большое, стратегические вещи. Мыть руки, сидеть дома, не общаться лишний раз с теми, кто, возможно, болеет, или вообще с ними нельзя общаться, и подальше держаться от других людей, что называется карантином. Очень простые вещи, но очень стратегические. И я вот помню, когда я слушал, думаю, вау, это надо было бы мне 50 лет прожить и пережить такую пандемию, чтобы услышать такие простые вещи. В нашей духовной жизни что-то похожее, друзья. Мы часто ищем сложных каких-то богословских ответов и объяснений. Мы быстрее будем верить в какую-то controversial теорию по поводу заговора или еще что-нибудь. Нам быстрее это хочется думать и верить, и сложно как-то все объяснять, в то время, когда Библия призывает нам очень простым предписаниям. Библейские не просто пожелания, библейские ответы на сложные проблемы. Это важно иметь вот рабочее, практическое решение наших беспокойств. Они же обязательно к нам придут. Они будут возобновляться каждое утро, каждый раз, когда вы будете смотреть новости или что-то еще. У вас обязательно возникнет волнение, даже если вы были спокойным до определенной степени. Страдания и беспокойство – неизбежны, и нам нужно продолжать учиться встречать их и правильно к ним относиться. Вот апостол Петр, если вы посмотрите в этот текст, я специально его выбрал сегодня. Во-первых, он очень простой. Я думаю, что он простой в изучении. Здесь прямо на поверхности лежат 5 простых правил. Ну, там не нужно много выводить, принципиализацию делать. Прямо на поверхности лежат несколько очень важных правил. В первую очередь он говорит: смиритесь, затем он говорит: возложите, затем он говорит: трезвитесь, потом он говорит: противостойте. И в 10 стихе мы выводим оттуда очень важный принцип. Это уповайте или доверяйте Богу. Я хочу остановить ваше внимание сегодня на этих простых правилах, на этих простых Божьих повелениях для нашей сложной жизни. Они кажутся простыми. Или они простые есть, но только Духом Святым, как мы слышали сегодня в начале, мы сможем повиноваться этим простым повелениям Божьим, которые помогут нам бороться со всяким волнением и тревогой. Вот задайте себе вопрос сегодня, почему вы волнуетесь? Что вы делаете с вашими беспокойствами? Одно дело, что проповедь, там, песни. Что на самом деле вы делаете для того, чтобы успокоить свою душу, свое сердце? Где вы находите свою опору? И если это было сложно, я уверен, что этот текст поможет нам найти этот ответ сегодня. Я хотел бы ваше внимание обратить на эти простых 5 повелений, которые так нужны нам сегодня. Вообще апостол Петр – интересный человек, автор этого послания. В сравнении с Павлом, который был апостолом веры, и Иоанном, который был апостолом любви, он назван апостолом надежды. И в нашем тексте он обращается к реальным людям, которые проходили не просто такие minor sufferings. Он несколько раз говорит о том, что они проходили огненные испытания, огненные искушения, которые как стрелы вонзались в их жизнь. Люди, которые проходили угрозы разные в их жизни. Это была и тюрьма, и конфискация имущества, отвержение от своих родных, насильственная смерть, возможные болезни. Мы даже в начале самом читаем, что они похожи на нас, они были рассеяны в разных местах. Вот это очень странное ощущение, быть сейчас в зале, и он пустой. В то же самое время для нас очень важно знать, что вот Бог так распорядился, Он рассеял нас сегодня в разных местах, и у Него для этого есть определенная цель. Апостол Петр, он пишет вот таким людям в рассеянии, он называет их, кстати, вы пришельцы и странники. Пришельцы, то есть вы путешественники, это не ваш дом, этот мир не ваш дом. Будь это Иерусалим или Рим, будь это какое-то место на Кипре, где бы это ни было, это не ваш дом. Вы странники, к вам будут странно относиться, как к странным людям. Вот вы находитесь в рассеянии, и так хочется быть вместе, хочется вместе помолиться. Вот сегодня Алексей Алексеевич говорит об этом, и нам хочется пойти к нему домой, всех Калмицевых обнять, у них горе. Хочется вместе с ним помолиться, обнять, как это они делали тогда, когда было кому-то из нас трудно. И мы не можем сегодня этого сделать. И апостол Петр пишет, вы в рассеянии, верующие в рассеянии, в разных местах. Сегодня он обращается, видите, как, насколько актуально это и для нашей жизни сегодня. Если взять первую христианскую церковь, с первых дней своего существования она переживала ужасные преследования, жестокие гонения. Для христиан в первых 3 века это не было чем-то странным. Теперь пришло наше время, друзья. Я не думаю, что будет завтра лучше. Я не хочу пугать вас, но нигде Бог не обещает нам, что здесь на земле будет лучше. Нам нужно помнить, что мы странники. Это должно в нашем сознании быть. Мы странники, мы в рассеянии сейчас находимся, и мы пришельцы. Мы путешествуем, и мы идем домой. Этот мир – это не наш дом. И вот пока мы идем домой, нам нужно правильно относиться к самым простым или самым сложным ситуациям в жизни. Но что я хотел бы отметить? Апостол Петр, он не утешает своих людей дешевыми обещаниями. Кстати, в этом послании 15 раз говорится о разных страданиях, и апостол Петр использует 8 разных греческих слов для того, чтобы показать, страдания очень разные, очень разные. Каждый по-разному переживает одни и те же страдания. У кого-то больше волнения, у кого-то меньше. Кто-то больше чувствует, кто-то меньше чувствует. Нам нужно быть очень осторожными, чтобы здесь нам не укорять друг друга, а помогать друг другу. И апостол Петр понимает, что страдания очень разные, и он обращается к людям. Но смотрите, что он делает. Он не утешает их дешевыми обещаниями и не дает поверхностных решений и советов, типа «не бойтесь». Он не говорит «все будет хорошо». Он не говорит «мы прорвемся», «мы вместе все преодолеем», «держитесь», «будьте позитивными», «не паникуйте». Он даже не переживает о том, чтобы Господь изменил их обстоятельства. Нам очень хочется, чтобы Господь изменил. Нам нужно молиться об этом. Но смотрите, Петр нигде не говорит, что это все закончится, а Господь поменяет ваши обстоятельства здесь. Наоборот, он как будто бы все это ставит на второй план. Он переживает о том, чтобы Господь изменил их сердце. Он переживает о том, чтобы через все послание, он напоминает им о том, что Господь что-то делает с ними, что Он на троне, что Он владычествует. Но самое главное, чтобы привести взволнованное свое сердце в порядок, апостол Петр призывает каждого из них в первую очередь верою посмотреть на Господа всей их жизни. Я хочу, чтобы вы со мной сделали это очень простое наблюдение. Возьмите, в каждом стихе вы можете увидеть, по крайней мере, два очень важных фактора. Звучит повеление и причина. Смотрите. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию. Да вознесет вас в свое время. Он говорит, повелевает, и затем дает причину, почему это повеление возможно исполнить в нашей жизни с Божьей помощью. Затем он говорит, все заботы ваши возложите на Него, это повеление. И затем он дает причину, ибо Он печется о вас. Обратите внимание, апостол Петр уже это делает. Он говорит, сами вы не сможете пройти это. Кстати, текст, который мы вначале прочитали, был ободрением для многих христиан во все времена. Для всех христиан во все времена. Текст, который говорит о том, что Бог дал нам Духа Святого. Друзья, пройти через подобные ситуации невозможно без Духа Святого. Какие бедные люди неверующие или христиане, которые называются христианами, не имеют Божьего Духа. Им трудно проходить это. Только Дух может, Божья сила дать нам возможность, способность пройти через это. То же самое происходит в 8 стихе. Смотрите, он говорит, трезвитесь, и затем объясняет, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, но он не оставил Бога в стороне. Даже говоря о врагах, он идет в 9 стих, говорит, противостойте ему твердую верою. Почему? Потому что такие же испытания Бог допускает и другим братьям. Он контролирует жизни других людей, всей церкви. И в 10 стихе мы не имеем повеления. Очень ценное наблюдение. У нас здесь нет повеления, но есть описание. И когда Господь повелевает, вернее, когда Он просто дает нам описание, особенно когда Он открывает нам себя, Он хочет, чтобы мы верили, чтобы мы уповали на Него. Я хочу сейчас посмотреть на это вместе с вами. В первую очередь Он говорит, смиритесь. Смиритесь, потому что Бог управляет всем. Повеление и причина – это евангельская установка, на которой должна стоять жизнь христианина. Апостол призывает к действию, затем он показывает основания и дает дополнительные аргументы. Поведение – образ жизни верующего человека во всякие времена, не только во время благополучия, но и во время страданий. И наоборот, не только во время страданий, но и во время благополучия – поведение, образ жизни верующего человека строится на незыблемом основании. Без верного основания не может быть верного поведения. Одно без другого просто не может быть. Итак, мы смотрим на это повеление «смиритесь», и затем мы видим богословское основание под руку Божию. Почему это важно, друзья? «Смиритесь» в данном случае – он говорит не просто о пассивном каком-то отношении, забудьте за все, Бог там как-то устроит. Он говорит, поймите в первую очередь, что во всей этой картине очень важно помнить самый главный персонаж. Я вот часто разговариваю даже со своими детьми, разговариваю с разными людьми. Интересно, вот слушаешь историю человека, человек проходит через какое-то бедствие, и он рассказывает, рассказывает, рассказывает. И вы знаете, что я замечаю в первую очередь? Все строится по горизонтали. Вот что я сделал, вот что со мной случилось, вот как он, как она. И мы видим, как человек только по горизонтали, он видит только горизонтальное. И когда ты смотришь, вот полчаса слушаешь, 40 минут слушаешь, 45 минут, час слушаешь человека, и ты видишь, там одного нет, там отсутствует Бог. В этой картине его личной жизни отсутствует Бог. И ты смотришь, думаешь, подожди, это человек христианин, она христианка? Апостол Петр, когда он говорит «смиритесь под руку Божию», он не просто говорит «смиритесь», он говорит «смиритесь под руку Божию». То есть помните о том, что во всей этой картине, какое бы бедственное положение вы не испытывали сегодня, в этой картине очень важно не упустить Бога. Потому что многие люди сегодня живут, даже христиане, как будто Бога нет. Мы верили, что Он суверенный раньше, мы верили, что Он все может, мы верили, что Он на троне, но когда приходят в жизни трудности, мы знаем интеллектуально, теоретически знаем, но в душе у нас тревога, у нас волнение. И вот у нас, видите, апостол Петр здесь, он не говорит, что если ты христианин, у тебя не будет волнений, как раз наоборот. Он говорит, у тебя есть волнение, у тебя есть переживания, у тебя есть тревоги, и это нормально, потому что мы люди. Мы люди, мы очень маленькие. Но он говорит, самое главное, чтобы понять, не только, что мы люди, что мы слабые. Много разных, вот сегодня мы слышим уроки коронавируса. Вот мы слабые, мы бессильные. И это правильно. Но очень опасно остаться на «мы». Нам нужно увидеть, кто он. И посмотрите, что апостол Петр говорит здесь. Он говорит о нашей опасной тенденции. «Все брать в свои руки». Все пытаться решить или контролировать своими путями. И все совершать своими силами. Это наша склонность. Наша склонность, тенденция быть на троне. И как только мы туда забираемся или пытаемся туда забраться, мы устаем. Мы устаем. Мы еще больше начинаем волноваться. Когда мы становимся на Божье место, мы начинаем больше волноваться. Потому что никто из творения... Никакое живое существо не может вынести бремя божественности. Мы не созданы для такой ноши. И если мы продолжаем упорствовать, от этого никогда не произойдет никакое благо. Поэтому Петр повелевает смириться, занять место, которое Творец предназначил для нас, своего творения. Понимая, что каждое повеление Бога останавливает наш обычный бег и разворачивает нашу жизнь в обратном направлении, мы можем увидеть, именно в этом и есть наша проблема. Мы хотим быть на Его месте. Вы скажете, нет, нет, ну кто хочет быть на Его месте? Ну смотрите, когда мы разочаровываемся, когда мы устаем, когда мы волнуемся, это как раз происходит потому, что мы где-то пытаемся контролировать ситуацию своими силами. Поэтому, он говорит, смирите себя под крепкую руку Божию. У Него крепкая рука, у вас нет. У Него сильные руки, у вас нет. Он всемогущий, вы нет. И здесь апостол Петр использует антропоморфизм, то есть помогает нам через вот использование слов, которые описывают человека, понять Божье действенное руководство нашей жизни. Кстати, апостол Петр, еврей, он очень хорошо знал Ветхий Завет. И он говорил в основном с людьми в это время, первое время, в основном иудеи были верующие люди, христиане. И он говорит им о том, что они очень хорошо знали в Ветхом Завете. Это выражение «крепкая рука» употребляется в связи с Божьим избавлением Израиля, с водительством Израиля через пустыню, а также о Божьей защите. Я хочу прочитать несколько текстов. Исход 13:9. Помните, исход 13:9 – это время, когда еврейский народ, израильский народ перешел через... Он выходит из Египта, и сейчас они находятся перед Красным морем. И очень интересно, что именно в это время Моисей обращается к израильскому народу. И смотрите, что он пишет. 13 глава, исход, 9 стих. Вот что он говорит. «И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господа был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта». Израильтяне не могли сами выйти из Египта. И вы помните, 10 казней, то есть рука Господня совершала все это рукою своей, то есть действия Божьи были очевидны, они были ясны, понятны, и они были спасительны для израильского народа. Друзья, почему это важно? Даже размышления вот для израильского народа, они только что вот вышли из Египта, и они стоят у Красного моря, или будут сейчас проходить через Красное море. Они еще не знают этого. Но Моисей помогает им перестать волноваться. Потому что позади и впереди у них проблемы. Они не знают, что будет дальше. Смотрите еще во Второзаконии 3:24, когда уже все было позади, и пустыня почти что позади, и они стоят перед обетованной землей. Смотрите, что Моисей говорит для своего народа, Второзаконие 3:24, я еще два текста прочитаю. 3:24 мы читаем. «И молился я Господу в то время, говоря, Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, ту прекрасную гору Ливан». То есть у Моисея в молитве он ссылается на это как самый важный фактор в его жизни. 9 глава, 26 стих. Я хотел бы это еще для вас прочитать. «И молился я Господу и сказал, Владыка Господи, не погубляй народа Твоего и удела Твоего, который Ты избавил величием крепости Твоей, который вывел Ты из Египта рукою сильную». То есть главная идея, которую здесь Петр хочет напомнить своим людям, Бог управляет судьбой своего народа и всем, что происходит в мире. Он часто, я хочу повторить это еще раз, друзья, Бог зачастую, не иногда только, зачастую Он ведет нас туда, куда бы мы сами никогда не пошли. Но Он ведет нас туда, куда бы мы ни пошли сами, для того, чтобы сделать в нас то, что мы никогда не смогли бы сделать сами с собой. И это удивительное основание для любого волнения. Оно разбивается в это основание. Иосиф что-то похожее говорил своим братьям. Бытие 50:20 говорит, вот вы умышляли против меня зло, но Бог умышлял это в добро. Он замыслил именно это в добро. Когда Иосиф сидел во рву, когда он был в тюрьме, когда его тащили в рабство, когда его забыли, те же его друзья, которым он сделал так много хорошего в тюрьме, когда его забыли, все это было умыслом зла, чтобы уничтожить. В то же самое время мы видим, Бог умышлял это в добро. Вот что это означает для нас. Христианин знает, что его судьба и все, что выпало на его долю сейчас, не только вчера, это Божье суверенное, властное, отцовское, чуткое провидение. Бог не просто рискует, Бог не просто предполагает, как все будет, и Он не просто выбирает из многих разных файлов, какой бы то лучше придумать сейчас для каждого из нас, чтобы мы правильно поступили. Именно то, что мы проходим сейчас, друзья, не случайность, а продумано Богом. Псалом 102:19. Смотрите, что пишет. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». 134 Псалом, 5 стих. «Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах». Посмотрите плач Иеремии. 3:37. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руку к Богу, сущему на небесах». Смотрите, что апостол Петр помогает верующим людям понять. Он им дает понять, что Бог владыка, и Он сам решит, каким образом дальше вести. У Него и время, и длительность, и интенсивность всяких болезней, и эпидемии, и пандемии. У Бога все на счету. Он знает, каким образом Он будет вести. И таким образом верующие люди, они могут, зная о том, кто есть Бог, что у Него крепкая рука, они могут доверить Ему свою жизнь, свою ситуацию. Исаия 45:7. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, и нет иного». Как-то я слышал недавно интервью МакАртура, брали Легонир, и он интересную подметил мысль, я хотел бы примерно ее выразить таким образом. Божье провидение, Его владычество часто понимается как чудо, когда Бог вмешивается в обычный ход событий и законов и необычным образом приостанавливает его. То есть, когда мы обычно говорим о провидении Божьем, мы говорим, произошло чудо. Я где-то проморгал и поехал на красный свет, и машина пронеслась передо мной, и мы говорим, это чудо, просто Бог вмешался. Или что-то произошло с нами, и мы видим, это действительно Божье вмешательство. Несмотря на то, что должно произойти было со мной, этого не произошло. Мы так обычно думаем о Божьем провидении. Но МакАртур подчеркивает другую сторону. Когда мы посмотрим на обычный ход вещей, это чудо гораздо большего масштаба. Он с удивительной точностью и непостижимой силой держит ход нашей жизни и вращение Земли и местонахождение Солнца неизменным, постоянным, надежным. Это гораздо большее чудо. Когда идет обычный ход жизни, мы не могли бы существовать и секунды, если бы было по-другому. Он Творец и Хранитель, Даятель и Хозяин всего. Апостол Петр говорит, смиритесь под крепкую руку Божию, чтобы Он сам вознес в свое время. В данном случае слово «вознес» означает, чтобы Он, дайте Ему решить, когда это закончится. Мы должны все делать для того, чтобы оно закончилось, но в то же самое время отдавать и знать, где наши ответственности заканчиваются, где наша стратегия больше не может нам помочь. Доверять Господу. Как Кальвин говорит, провидение Божье – это и рука Божья, и Его очи. Бог не только наблюдает за событиями, но и повелевает свершиться, что Ему угодно. Ничто в мире не случается, не будучи определено божественным попечением и произволением. Вот почему, друзья, мы можем сегодня смириться под крепкую руку Божию. И апостол Петр хочет, чтобы мы это сделали. Второе, он говорит, возложите ваши заботы. Возложите ваши заботы, потому что Бог заботится о вас. Вот нам приятно слышать сегодня, когда президент Трамп пытается что-то сделать. У него там есть task force, team, и все работают над тем, чтобы каким-то образом помочь. Но этот текст говорит нам, что сам Бог занят нашим делом, каждого индивидуально. Он говорит, возложите ваши заботы. Этот стих говорит о том, что у каждого верующего будут страхи, волнения, беспокойства, но они не должны овладеть нашим сердцем. И опять мы видим повеление и причина. Он говорит, все ваши беспокойства, все до единого. All your cares. Все ваши тревоги. Кстати, слово «заботы» в данном случае – это волнение, это беспокойство. Это тревоги, которые так быстро приходят к нам и хотят владеть нашим сердцем. Все беспокойства – это то, что было вчера, то, что сегодня возникло, и завтрашнее. Все, что нас беспокоит, без исключения, все до единого – не должны остаться незамеченными. Кстати, когда он говорит «все», он не просто говорит, знаете, как лопаты взял с гробих. Он говорит, вот будьте осторожны, знайте, что происходит, почему вы боитесь. У каждого страха есть определенная мысль. Ее нужно найти, ее нужно идентифицировать, заметить, осознать. Свобода от страха возможна. Вот это само слово «заботы», кстати, означает divided heart, или раздвоенное сердце, двойное сердце. которая разрывается в разные стороны. Мы видим, знаем, что здесь Бог говорит, и мы видим здесь холодильник пустой или, возможно, кошелек пустой. И это действительно серьезная беда и серьезная ситуация. И в этом состоянии человек теряет покой, уравновешенность, как будто находится в двух лодках. В двух лодках. Представьте, что может быть с человеком, если он становится в две лодки. Дэвид Паулсон говорит очень просто и глубоко. Страх – это предсказание будущего, и можно здесь добавить объяснение настоящего, в котором нет места суверенной благости Бога. Это реакция тела и души, которая всячески пытается контролировать неконтролируемый, сконфуженный мир. И вот поэтому он говорит, смотрите, он говорит, перекиньте ваши заботы. И это нужно делать в молитве, и это делать нужно мысленно. Это нужно понимать, что рядом с нами есть тот, кто, у кого не только могучая рука, у него могучие плечи. Он может вынести наши заботы, он может утащить наши волнения. И почему это важно? Он говорит о самой причине или основании. Почему мы можем перекинуть, скинуть, выкинуть свои волнения и беспокойства, переложить их на плечи Христа? Почему? Здесь написано три слова. Он печется о нас. Четыре. Он печется о вас. Смотрите, Он печется. Вот возьмите, поставьте ударение на каждое слово, и вы увидите, Бог, сам Бог печется о вас. Бог заботится о нас суверенно. Он заботится сейчас. Здесь не написано, что Он заботился или будет заботиться. Он сейчас заботится. Это значит, что то, что происходит с нами сейчас, это выражение Его отцовской власти, Его авторитета, Его заботы. Он заботится о нас постоянно, индивидуально и всегда. Ни вчера, ни завтра, а сейчас. От Него не ускользает ни одна мелочь. Он лично занят вашим делом, моим делом. Он лично занят моим делом. Бог заботится суверенно, Он заботится о вас. Это главное, вы. И, кстати, Он не говорит, Он заботится о ваших обстоятельствах, Он говорит, Он заботится о вас. В первую очередь речь идет о сердце, о душе, о ее состоянии. Бог заботится о нас, друзья. Когда Он садит нас в карантин, Он заботится о нас. Вы обратили внимание, как вот Он взял нас, поставил всех по домам, закрыл двери, на работу даже невозможно пойти. Он останавливает каждого из нас. И что Он делает? Он хочет, чтобы мы начали думать побольше, чтобы мы познакомились, возможно, с самими собой, с людьми рядом вокруг нас, чтобы мы заметили своих детей, свою жену, чтобы мы подумали, что происходит в нашей жизни, на чем она строится, какие у нас надежды, что мы любим, зачем бежим. Мы об этом слышали каждое воскресенье, но теперь, смотрите, Бог берет и поставил нас. Мы можем, ну, быть недовольными и можем говорить, вот там закрыли, все закрыли. Но если вы уберете Бога, тогда будет все плохо. Но если Бог это все делает, Он заботится о нас. Он заботится о нашем сердце. Он заботится во благо каждому из своих детей. Он заботится индивидуально и глобально. Мы это видим в жизни отдельных людей. Авраама, Иакова, Иосифа, Моисея, Давида. Мы можем взять этих людей. Смотрите, у каждого из них было свое время, были свои обстоятельства, и Бог каждого из них вел. У Бога провидение Его, Его промысел не одинаковый для всех людей. Даже в одно время для нас всех не одинаковый. И хотя в жизни верующих, как говорит один богослов, хотя в жизни верующих есть темная сторона, Бог вплетает, словно нити, боль, потери и горе во времена радости и благословения, чтобы исполнить свой замысел, свою заботу в отношении их существования. Мы читали сегодня этот текст, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Друзья, Бог заботится о нас. Его забота не выражается нашей картинкой. Нам нужно принимать то, что с нами происходит, как Божью заботу о наших сердцах, о нашей вере, о нашем уповании на Него. Затем он говорит, трезвитесь. Первое, он говорит, смиритесь под крепкую руку Божию, смиритесь, потому что Он управляет всем. Возложите все ваши, и делайте это постоянно, возлагайте ваши заботы на Него, потому что Он печется о вас. И затем он говорит, трезвитесь. Очень, очень ценный здесь призыв, друзья, для нас всех. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Здесь двойное повеление. Трезвитесь и бодрствуйте. Почему оно нужно для нас сегодня? Указывает на серьезную ответственность духовной трезвости и ясности христианина. Петр уже говорил об этом, помните, в 1 главе 13 стихом он говорит, «Поэтому, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». Мы сейчас вернемся к этой идее, я просто хочу напомнить вам. В 4.7 он то же самое говорит, «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Смотрите, он реалист, он понимает, что время трудное, но он говорит, смотрите, молитва нам дана для того, чтобы бодрствовать, чтобы нам быть трезвыми. А что может делать нас нетрезвыми духовно? Вот вы скажете, человек, когда пьяный, да, вот он, хмель у него в голове, он, что, как он ведет себя? Он не видит прямо, ясно и отчетливо, все расплывается, голова у него кружится, все гудит в голове, и он не может думать ясно. Он не понимает, кто он и где он находится. Он под воздействием алкоголя или еще чего-нибудь. Он не может двигаться ровно, он цепляется за все. И за все пытается удержаться. Ему все мешает, и у него все на пути. Это пьяный человек. Или он не знает, куда движется, и зачем он движется туда, куда он движется. Я помню, мы как-то в Санта-Барбаре утром собрались со своей женой ехать в Лос-Анджелес. Выезжаем в Санта-Барбаре, и на выходе из Санта-Барбаре три линии. И прямо по центру стоит трак. Мы проезжаем мимо, и я останавливаюсь. Утром было, 5 часов утра, еще темно было. Человек пьяный спит. Мы вызвали полицию, чтобы они подъехали. Он просто напился и спит. Прямо на фривее, в траке сидит и спит. На дороге. Вот что происходит с человеком, который пьяный. Но вы скажете, а что может делать нас, христиан, нетрезвыми? Суета. Вам не кажется, что мы засуетились, да, в последнее время? Или спешка, занятость? Мы в погоне за ветром. Страх, он может, ну, немножко, не то, что немножко, он может парализовать нас. Или сластолюбие, благополучие, или та же самая религиозность, активность наша, тщеславие, самонадеянность, грех, он всегда затуманит наш взгляд. Наш собственный грех. Он затуманит наш взгляд, он разобьет наши отношения, он сделает нас далекими, чужими. Это делает грех, он делает нас нетрезвыми. И сегодня вот от страха и положения в мире люди потеряли голову, они похожи часто на куриц без головы, гоняют вокруг по двору, но уже не думают. Почему здесь апостол Петр призывает к этому. Он хочет, чтобы христиане имели трезвый ум. Новости, которые мы слышим сегодня. Как же нам иметь? Сначала, почему? Он говорит, потому что враг реальный и сильный. Это не просто враг, придуманный монахами или нарисованный человеческим воображением. Библия говорит нам о нем, и нам нельзя его недооценивать, либо переоценивать. Он говорит, враг, противник, ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он обманщик, дьявол, сатана, клеветник, как лев, он страшный. Что приводит дьявола в бешенство? Что делает его таким страшным? Что раздражает его больше всего? И кто из вас читал книгу «Бог и есть благая весть» Пайпера? Очень ценная книга. Кстати, полезно ее перечитать вот в это время, когда у вас есть возможность. «Бог и есть благая весть». Он там отвечает на этот вопрос. Что делает его таким страшным? Что приводит его в бешенство? Наивысшая ценность славы Христа, открытая в Евангелии. Очень, очень важно, друзья. Смотрите, сатана заинтересован по большей части не в том, чтобы причинить нам неприятности. Этот вирус, который здесь, он руководим Господом. Он управляет, Господь управляет им полноценно. Но дьявол хочет использовать все это для чего? Чтобы нас охмелить, чтобы мы стали нетрезвыми, чтобы мы забыли, куда мы идем, чтобы мы забыли, кто мы, чтобы мы забыли свою цель здесь на земле, чтобы мы забыли, что мы пришельцы, что это не наш дом, это проходящее все. Так вот, Пайпер отмечает, сатана заинтересован по большей части не в том, чтобы причинить нам неприятности, вирус или болезнь, к примеру. Его основная цель – выставить Христа в дурном свете. Он ненавидит Христа, и также он ненавидит Его славу. Он сделает все возможное, чтобы не дать людям увидеть Христа в Его славе. И Евангелие – это инструмент, с помощью которого Бог переводит людей из состояния самолюбования в состояние любования Христом. Он ищет, ходит, ищет, кого поглотить. Он ждет выгодного момента, слабую сторону каждого из нас, чтобы затуманить наш взгляд от Христа, чтобы Христа сделать невзрачным. Этот враг, друзья, очень опасный, он противник Бога, Христа, всех Божьих детей. Дьявол все сделал для того, чтобы христиане, зная, послушайте внимательно, дьявол все сделал для того, чтобы христиане, зная и понимая факты о Христе и соглашаясь с ними, не видели Его неотразимой красоты, Его сокровищ, Его силы, Его славы, не видели в Нем ничего сверхценного. Он все делает для того, чтобы они в своей суете забыли, кто на престоле, и увели свои глаза от Него самого, Его путей и Его всевластия. Этот враг очень коварный. Он хулитель. Знаете, что означает хулитель? Он клевещет не только на нас перед Богом Отцом, за что слава нашему Христу, ходатаю, который продолжает ходатайствовать за нас и сегодня это делает. Но он хулит нам на Бога, представляет Бога в ложном свете. Вот посмотрите, послушайте сегодня ваш разговор в сердце. Сколько там действительно есть надежды, сколько упования, сколько там Христа. И дьявол, кстати, заинтересован в том, чтобы сделать христианство скучным, слабым, неспособным. Он заинтересован в том, и самое главное, что он хочет сделать, он хочет затуманить наш взгляд от славы Христовой, который на престоле, который на троне. Вот в чем коварство дьявола, вот почему нам нужно трезвиться. Друзья, я думаю, что нам нужно еще понять, этот враг очень ограниченный, и нам нужно трезвиться, потому что Бог ограничивает его действия. Помните путешествие пилигрима? Кто из вас читал эту историю? Он когда должен был вступить в чертог, до того, когда пройти в чертог, там было два льва. И он сначала испугался, христианин сначала испугался, и потом он понял, что ему нужно, он ближе и ближе подходил, он хотел идти в чертог, он хотел идти по этой дороге, но подходя ближе, он заметил, что эти львы на цепи. И вот они там рыкали и все остальное, но они на большой божественной цепи. И он проходил между ними, и вот они, представьте, рычали здесь рядом, и он проходил. Это очень интересная аналогия, которая помогает нам увидеть. Дьявол на цепи, он на божественной цепи, он не сделает больше, но он хочет, знаете что? Он хочет нас настолько напугать, чтобы мы перестали видеть Христа, чтобы мы перестали умиляться им. Что же может нас отрезвить? Истина Евангелия о том, что Бог больше, что Христос сильнее и что Дух Святой пребывает в наших сердцах. Друзья, пройти через сегодняшние трудности, кто-то потерял близкого, родного человека, друга, пройти через эти трудности, пройти через слезы, через страдания, возможно, только людям верующим. Я представил, вчера мы как-то сидели вот, с семьей, говорили об этом, представить, что неверующие люди, которым не разрешают пойти на кладбище и сказать последний раз «до свидания». Они ж, у них нет надежды, у них нет никакого будущего. Это в 100 раз еще сложнее прожить. Верующие люди, даже если мы не можем пойти на кладбище, мы однажды увидимся с Алексеем Ивановичем. Самое главное, друзья, мы увидимся с нашим Господом, который сделал нас всех способными идти за Ним. Вот поэтому я хотел сегодня, чтобы напомнили нам всех, друзья, нам нужен отрезвляющий колокол Евангелия. Нам нужно молиться о том, чтобы Господь показал нам славу Христа. И здесь очень важно не только интеллектуальное знание, но даже ощущение Его славы, ощущение и знание того, что Он рядом. Божий мир. Я благодарю Господа за людей, которых Он ставит в нашей жизни, которые могут так ясно и спокойно в это время каждому из нас Бог дает по силе веры. Но я недавно встретился с одним стихотворением, которое очень отрезвило меня. И я благодарю Бога, это то, что Бог использовал для моей души, чтобы отрезвить. Я хочу его зачитать. Оно не совсем стихотворение, но почти как стихотворение. Оно говорит о нашей реальности. Очень отрезвляющий стих. Послушайте его. Богослужение не останавливается никогда. Слышите? Никогда. Мы сегодня все в домах, и мы думаем, вот хотелось бы нам быть здесь. Но богослужение не останавливается никогда. Слышите? Никогда. Никогда, нигде и никем. При самой большой беде, пандемии, войне, чуме, виртуальной, реальной мании. И даже когда разрушен храм, и даже когда не осталось камня на камне, при заколоченном, закрытом храме, богослужение начинается не в храме. Богослужение не останавливается никогда. Поклонение Богу в духе, оно продолжается всегда. Всегда, везде, всеми. На горе, в пустыне, в тюрьме, в забытом людьми дупле, в изолированном ауле, в норе. На кресте был спасен разбойник. Евнух был крещен вне храма, один в пустынной реке. Храм не в бревнах, а в ребрах, в сердце. И церковь Христа не в камнях, не в воззваниях и не в собраниях, и даже не в песнопениях, не в молитвах, уставах, учениях. В церковь нельзя ходить, нельзя по ней праздно бродить. Церковью нужно быть, жить каждый день, служить активнее, сильнее, искренне, в рабочих, простых одеждах. Богослужение везде, во всем, в чаше холодной воды, в протянутой тем-то, кто жаждет, в кусочке обычного хлеба, в одежде для бедных, в приюте, в омытии ног, в улыбке младенцу, ребенку, старцу. На самой пустой дороге душа ожидает Христа, и потому богослужение не останавливается никогда. Каждый спасенный – часовня, ходячая церковь, храм. Воскресенье не день недели, воскресенье – это каждый день. Границы церкви невидимы, ведомы только Богу. И потому богослужение не останавливается никогда. Даже когда рассеялись овечки его и служители по разным местам, селениям, в виртуальных сетях, без сетей, в онлайне, без интернета, как пшеница, наверное, просеялась, испытались, в огне переплавились, на высотах, в скорбях, долинах, в больницах, темницах, хосписах. Даже если вы совсем один, оказались в пути пилигрим, богослужение не останавливается никогда. Так было и есть и будет. Богослужение не останавливается никогда. Слышите? Никогда. I love it. I love it. Потому что этот стих, он пахнет живостью, свежестью, осознанием Божьего присутствия. Написал его мой знакомый Иван Лещук. Таким образом, друзья, мы должны вместе с Петром сегодня понять, трезвитесь, он говорит, наполняйте свое сердце Евангелием. Евангелие говорит о том, что Бог царствует, и несмотря на грех и зло, Иисус Христос победил его. И вот почему он говорит в 9 стихе, противостойте ему твердую верою. Твердую верою. И я хочу здесь только два момента отметить. Противостояние невозможно без веры. Но послушайте внимательно, друзья. Есть очень много похожих слов, которые могут затереться в нашем сознании. Противостояние врагу, который хочет затуманить наш взгляд со Христа и который наши отношения хочет с ним нарушить. Противостояние невозможно без личной веры. Вера же измеряется не нашей силой и ощущением, а ее объектом. Нашим влечением к этому объекту, нашим восхищением к этому Христу. Где нет видения и восхищения Христом, там нет и веры. А где нет веры, противостояние невозможно, так как человек находится в рабстве у сатаны. Он не может, как раб, противостоять ему. Так вот, победа не гарантируется силой нашей веры и нашей убежденности. Победа наша коренится в победе Христа на кресте, где Он победил дьявола. Дьявол уже побежденный враг. Пайпер очень, очень радикально пишет, я хочу процитировать это. «Если же человек не увидел славы Христа, то есть духовно не вкусил его славы и ценности, то его жизнью по-прежнему управляет сатана, а о спасении и нет речи». Вот почему, друзья, Бог послал нам карантин. Вот почему Он хочет, чтобы мы остановились, чтобы мы посмотрели на свою веру, чтобы мы начали взывать и вопить к нашему Господу. Потому что противостоять мы Ему можем только тогда, когда мы в личных отношениях со Христом, когда Его победа – наша победа, когда Его праведность – наша праведность, когда Его цели – наши цели. И Господь выравнивает нас по-отцовски. Он не уничтожает нас, но дает нам вновь возможность прийти к Нему. И вот здесь очень важно, друзья, противостать Ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. То есть то, что происходит с нами, происходит со всеми людьми. Бог каждого из нас ведет. Но что здесь очень важно? Молитва, наше насыщение, размышление о Христе и наше поклонение там, где мы есть, где бы мы ни были. И вот последнее, почему здесь апостол Петр заканчивает 10 стихом. Он не призывает. Он показывает основание ко всему предыдущему, но в этом 10 стихе он очень много пишет о Боге. Это один из стихов, который нам нужно знать наизусть, друзья. Смотрите. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим». Здесь написано «да, утвердит, да совершит». В оригинале этого нет, там написано «Он совершит вас». Он утвердит, Он укрепит, и Он соделает непоколебимыми. В русском переводе «да совершит», «да утвердит», «да укрепит». Знаете, что немножко звучит это пожелание. Пусть Господь сделает это. Но когда вы уберете «да», которое там есть, и прочитаете это в русском переводе без этих «да», или в английском там этого нет, вот что, о чем идет речь. «Бог же всякой благодати». Он совершит, Он утвердит, Он обязательно укрепит, и Он соделает. В этом наше утешение. В этом наше утешение. Господь никогда не дремлет и не спит. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь никогда не оставит нас просто-напросто идти самим. Он обязательно это будет делать. Почему? Потому что у Него достаточно благодати на все случаи жизни. И речь идет не только о прошлой благодати, но благодати на сегодняшний день, на завтрашний день. Друзья, наш холодильник может стать пустым, смоковница не даст своих плодов, трава станет сухой, воды даже в кране может не стать. Но у Бога достаточно благодати для нас, чтобы пройти любую трудность. И у Него есть время для всего, что нужно сделать. Он есть Бог всякой благодати. То есть нет обстоятельств, нет ни одной ситуации, когда бы мы не нуждались в Его действием благоволения к нам, всегда зависим от Него и хотим питаться им. Он призвал нас в вечную славу. Если мы пришельцы и странники, и рассеянные, однажды Он приведет нас. В конце концов, Он сделает это. У Бога есть план для наших испытаний. Есть план и цель, и время, длительность, интенсивность. Все просчитано. Он даже здесь говорит, по кратковременным страданиям вашим. Даже если мы страдаем 7 дней, 17 дней, 70 дней, даже если 70 лет страдаем, то он говорит, это кратковременное страдание в сравнении с вечностью, это всего лишь маленькая бледная точечка. У Бога есть план для всех наших испытаний. У Него есть необходимая сила завершить то, что Он начал в наших сердцах. Слово «совершит» означает «реставрирует». Реставрирует – это приведет все наше сердце, нашу жизнь, Он приведет в порядок, Он возьмет нас к себе, когда нужно, Он нас утвердит, сделает твердыми, как гранит, Он укрепит, даст нам свою силу все пройти, Он сделает непоколебимым. И вот здесь хочется еще раз процитировать Жана Кальвина. Хотя в человеческом уделе нет ничего прочного, и сам человек меняется всякий день, тем не менее, что бы ни случилось, всем правит Бог. Великое утешение понимать, что все происходящее совершается не иначе, как по Его божественному определению. Божье владычество, друзья, таким образом утверждает, что все наши волнения, тревоги и беспокойства не случайны. Божье владычество способно изменить все наши волнения в славу Своему имени. Вот почему Он говорит: Ему слава. Ему слава во веки, и в этот день, и во веки. Ему слава. Он хочет прославиться в этом, и Он больше прославляется в наших бедствиях, даже когда у нас есть волнения. Я хочу попросить вас, друзья, не растратьте свои волнения и тревоги. Все свои беспокойства, очень хорошо, что вы их заметили. Несите их быстрее ко Христу, сбросьте все на Него, все до единого. То, что вас волнует сегодня, допущено и определено им для того, чтобы прославился Христос в вашем сердце, в жизни, в церкви, в мире и в вечности. Да будет прославлено имя нашего великого Господа во всех наших волнениях. Аминь. Помолимся. Отец наш, благодарим Тебя за коронавирус. Благодарим Тебя за карантин. Благодарим Тебя за наши обстоятельства. Они нам очень неудобны. Они нам не нравятся, Господи. Нам трудно их переживать. Мы не знаем, что будет завтра. Но благодарим Тебя за Слово Твое, за Твое откровение, за Твое сердце, расположенное к нам смертью и воскресением Сына Твоего Иисуса Христа. Ты сделал нас родными не только друг с другом, но себе. Мы Твои дети. Мы благодарим Тебя, Господи, что у Тебя есть благодать для каждого из нас на каждом мгновении нашей жизни, которой Ты и совершишь то, что начал, и приведешь нас к себе. Слава Тебе, наш Господь! Поклоняемся Тебе, наш Бог! Благодарим Тебя за Христа и за Духа Святого в нашей жизни. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!